Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из книги «Четыре сотницы о любви» преподобного Максима Исповедника, беседу Надежды Зотовой с протоиереем Анатолием Нагорным о паломничестве на Святую Землю. Далее рассказ протоиерея Ильи Шапира о святом первомученике Стефане. И в завершении нашей передачи литературная страница.
Преподобный Максим Исповедник. Четыре сотницы о любви. Ум порочный, когда тело возбуждаемо бывает чувствами к свойственным ему похотям и сластям, последует за ним и сослагается с его мечтаниями и стремлениями. Но ум добродетельный воздерживается и отвлекает себя от страстных мечтаний и стремлений, и паче любомудрствует соделывать свои движения лучшими. Из добродетелей иные суть телесные, а иные душевные. Телесная суть — пост, бдение, спание на голой земле, служение, рукоделие, чтобы не быть в тягость другим, или для подаяний и прочее. А душевная суть — любовь, великодушие, кротость, воздержание, молитва и прочее. Итак, если случится, что по какой-либо нужде или состоянию телесному, например, по болезни или по другой подобной причине, мы не сможем исполнить выше показанных телесных добродетелей, то имеем снисходительное прощение от Господа, ведущего и причины тому. Не исполняя же добродетелей душевных, никакого не будем иметь извинения, ибо они не подлежат таковым препятствиям. Любовь к Богу располагает причастника своего презирать всякую приходящую сласть, всякое телесное страдание и печаль. Да удостоверят тебя всем все святые, столь много пострадавшие за Христа. Берегись матери зол, самолюбия, которое есть неразумная любовь к телу, ибо от него, скажущиеся благословностью, рождаются три первые и родовые страстные и неистовые помыслы, а именно чревоугодие, сребролюбие и тщеславие, заимствуя поводы от необходимой потребности телесной, а от этих рождается все племя страстей. Вот почему и надлежит, как сказано, весьма остерегаться самолюбия и противоборствовать ему с великою бдительностью, ибо с истреблением его истребляются и все его порождения. Страсть самолюбия внушает монаху щадить тело и снисходить ему в пище под видом сохранения здоровья и разумного управления телом, чтобы мало-помалу, уклоняясь на его сторону, в впал он в бездну сластолюбия. Мирянина же тем самым, что он мирянин, подущает попечение о плоти творить в похоти. Высочайшее состояние молитвы есть, говорят, то, когда ум во время молитвы бывает вне плоти и мира, совершенно безвещественен и безвиден. Кто сохраняет такое состояние ненарушимым, тот воистину непрестанно молится. Как тело, умирая, совершенно отделяется от всех житейских вещей, так и ум, умирая в действии совершеннейшей молитвы, отторгается от всех мирских помышлений, и если не умирает он таковою смертью, то с Богом быть и жить с ним не может. Никто да не обольстит тебя, смиренный монах, таковою мыслью, будто тебе можно спастись, работая сластолюбием. Как тело грешит делами, и для пестунства своего имеет добродетели телесные, да целомудрствует, так ум грешит страстными помыслами, и для пестунства своего имеет добродетели душевные, да чисто и беспристрастно взирая на вещи, целомудрствует. Как дни приемлются ночами и лета зимами, так тщеславие и сластолюбие печалями и болезненными страданиями или в настоящем веке, или в будущем. Согрешившему невозможно избежать грядущего суда без добровольных всей жизни болезненных трудов или без страданий от невольных бед.
Избранное чтение из книги преподобного Максима Исповедника «Четыре сотницы о любви» читал Владимир Козичев. Запись предоставлена студией «Феофания».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио «Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова с авторской программой «Дорогами Нового Завета». Мы продолжаем беседы с иереем Анатолием Нагорным об истории христианских святынь Иерусалима. Здравствуйте, батюшка!
Здравствуйте, радиослушатели!
Батюшка, мы уже столько с вами записали материалов, у нас уже целые циклы образовались. Но вот у нас опять замечательный повод встретиться, потому что вам Господь дал такую возможность еще раз группой посетить Святую Землю. А каждая поездка в это уникальное место, самое главное на Земле по событиям, происшедшим там, все-таки каждая поездка разная, и она дает очень много человеку, вот как можно из своего опыта сделать выводы, что человек, сколько он вмещает, он все-таки свое получает, вне зависимости даже от обстоятельств. Но лучше вы сейчас с нами поделитесь той радостью, теми мыслями, чувствами, которые вас там посетили.
Каждая поездка отличается от предыдущей. Вот как мы ходим в храм, ходим на богослужение, у нас бывают разные духовные, душевные состояния. Мы просвещаемся Духом Святым, мы чувствуем духовную поддержку. Вот также есть желание поехать на Святую Землю. Тоже почувствовать вот такую духовную поддержку, помолиться на святых местах. Там узнать что-то новое, что, в общем-то, тебе там постепенно открывается. Но говорить о своих духовных или душевных состояниях, в общем-то, трудно. Можно говорить только вот о той цели, которая есть, как эта цель была реализована. А так о своем духовном состоянии говорить невозможно.
Но все-таки в той доступной форме, чтобы сокровенное не рассеять, но то, что может быть полезно слушателям, кого-то, может, тоже подвигнет каким-то в жизни таким переменам, и, может быть, тоже людей сподвигнет к поездке, которая может изменить жизнь или вообще обновить. Все-таки можно и об этом сказать.
Да, посещение Святой Земли может изменить внутреннего человека. И вот это мы видим, что это происходит. И происходит иногда вот сразу после поездки, некоторые говорят, что вот да, я стал другим человеком. Есть такие примеры. Говорят и так, что вот потом я целый год жил впечатлениями от поездки на Святую Землю. Говорят так, что вот мы столько увидели, что потом нужно долго размышлять, чтобы все как-то в голове разложить, переосмыслить, потому что очень много святых мест там посещается.
Батюшка, а вот вы уже который раз были на Святой Земле?
На Святой Земле я был уже 6-й раз.
Ну вот для вас, уже опытного человека, все равно ведь каждая поездка разная. Это касается, наверное, помимо и святых мест, и воздействия окружающего всего происходящего, но еще и, опять же, как на ваших глазах, что с людьми тоже происходит, которых вы везете.
Да, вот 6-я поездка, но действительно все по-разному. То, что ты переживаешь на тех же святых местах, на которых мы приезжаем, каждый раз по-разному. По-разному происходят службы в гробе Господня. Вот в этом году мы дважды были с субботы на воскресенье, одна служба, и вторая служба была непосредственно в день воздвижения креста Господня. В прошлом году мы присутствовали на ночной литургии под праздник воздвижения креста Господня.
Но вы тогда были в Вифлееме, прямо вот внутри в пещере, где родился Спаситель. А в этот раз вы были уже непосредственно возле Голгофы.
Да, литургия совершалась в греческом пределе, а окончание литургии уже совершалось в Кувуклии. И служил Иерусалимский патриарх Феофил. Ему сослужили архиереи, ну, было много священников, но также много было паломников. Весь храм был заполнен. Ну, нас так представили патриарху, как положено. Мы были вдвоем с другим священником. Ну, потом облачились, началась служба. Служба, как всегда, идет сначала вот в греческом пределе, там есть престол. Ну и потом оканчивается уже литургия в Кувуклии.
Ну, а на Голгофу поднимались, ведь напрямую связано с крестом, а крест на Голгофе. В одной из поездок вы были, и начиналась служба и на Голгофе.
Да, это тогда ночная литургия совершалась на Голгофе. Вот тогда, да, было очень много священников, было много паломников. А теперь нет, вот на Голгофу уже был совершен, ну, типа крестного хода. Там есть небольшой крест, состоящий из частиц подлинного креста Господня.
Он хранится внизу у греков под Голгофой, где известная вот икона, открывающая, закрывающая глаза, да, вот в этом же пределе, да, греческом.
Да, он хранится там. Вот с крестом там обошли вокруг Кувуклии 3 раза, и крест был отнесен на Голгофу после литургии.
А как наши паломники, особенно были в вашей группе в этот раз те, кто первый раз поехал в паломничество?
Да, были паломники, которые посетили в первый раз, но у них остались хорошие впечатления. Вот мы всегда проводим благодарственный молебен после завершения поездки через неделю. Вот собрались на молебен. Все были рады. 10 дней было как в раю, говорили так. Мы привезли там небольшие иконки сестрам русских монастырей. Монастыря Марии Магдалины, Спасо-Вознесенского, на Леонской горе. Также Корненский монастырь привезли иконки, передали матушке Георгии. Также вот был прием у Иерусалимского патриарха. Среди икон, подаренных Иерусалимскому патриарху, мы подарили 2 иконы наших небесных покровителей, Митрофана Воронежского и Елизаветы Федоровны. И патриарх узнал сразу. Едва посмотрев на икону, сказал, да, это Митрофан Воронежский. И, естественно, узнали Елизавету Федоровну, поскольку ее мощи хранятся на Святой Земле. То вот наших небесных покровителей там знают, и нас это обрадовало.
Ну и вообще отношение к русским паломникам самого святейшего патриарха Иерусалимского, по-моему, очень теплое, хорошее.
Патриарх, да, относится тепло, всегда так принимает русских паломников. И паломников из России много. Вот есть такая статистика, что в прошлом году паломников посетило более 600 тысяч.
Святую Землю, да. Из России, да?
Да, из России. И число паломников уже почти сравнялось с числом американских туристов. Вот если учесть еще, сложить вместе паломников России и Украины, то уже будет даже больше.
А что, американские туристы там в массе своей едут? Им же все-таки дальше вроде, и как бы для них это тоже очень дорогостоящая поездка.
Ну вот по словам нашего экскурсовода, вот более 600 тысяч американцев приезжают ежегодно в Израиль.
Но это, наверное, к Стене Плача, я думаю, больше. Там в основном еврейская эмиграция, или это неизвестно, да?
Не, это не уточнялось, да.
Такой интересный факт. Да. Ну и расскажите нам поподробнее, как складывалось паломничество. Вот вы приехали, с каких святынь вы начали свое посещение Святой Земли, где вы останавливались, кто был гидом, как строилась вообще ваша программа паломничества?
Паломничество преимущественно всегда начинается с посещения храма Георгия Победоносца в Лидде. Вот этот древний храм, в котором была явлена лидская икона Пресвятой Богородицы. Там же находится гробница Георгия Победоносца.
Там же цепи находятся, да, в котором был закован.
Там находятся его цепи. И там Георгий Победоносец почитается и мусульманами, там же рядом находится и мечеть.
И рядом синагога находится все.
Да, все. Недалеко находится синагога. Ну вот мы посещали храм, там находится гробница, на гробнице выступает мирра. Мирра, периодически оно выступает. И вот там капли мирра добавляют нардовое масло. И там можно приобрести вот мира с гробницы Георгия Победоносца. Ну, гробницы мощей нет, а частицы мощей там находятся...
В алтарной части.
Да, перед алтарем. Также вот там была лидская икона, которая была на колонне. Но в настоящий момент как бы часть этой колонны была вырезана, и икону увезли.
А если можно поподробнее, что это вот для тех, кто не знает, что за лидское чудо и что за лидская икона на колонне?
На колонне была нарисована икона иконописцем. И ее пытались убрать, то есть вот снять верхний слой камня. Но вот когда сняли верхний слой камня, то оказалось, что отпечаток иконы на нижнем слое камня. И вот как ни пытались убрать, икона оставалась. Как будто она вот вросла в камень. И вот эта икона почиталась как чудотворная. И икону, когда она была только еще написана, видела Богородица. И сказала, что с ней прибудет моя благодать. Но вот икона была вырезана. Может быть, это во время крестоносцев было. Вот, и была увезена. Ее нет. И в храме хранится список этой иконы. Лидской иконы. Вот перед иконой мы там тоже молились.
Батюшка, еще надо ведь отметить, что сам городок этот Лида, он настолько маленький, это как вот вообще поселочек такой какой-то, ну, внешний, совершенно ничем не примечательный. какие-то низкие арабские домишки, и вот так представить, что здесь вот место, где такого масштаба святой пострадал, место его пребывания, да, и смерти, особенно для России и вообще для всего православного мира, учитывая, что даже Георгий Победоносец – покровитель Москвы. Масштабы какие-то несопоставимые, когда туда приезжаешь, как и вообще вот замысел Божий о самой Палестине, которая была провинцией Римской империи, а самое значительное событие, можно сказать, в этой глуши произошли, хотя глушь-то вся пропитана Ветхим Заветом на самом деле. Поэтому вот там везде, вот скажите, поражаешься вот каким-то очевидной иллюстрацией смирения божественного, божественного смирения, умоления. Вот, это касается да. и святых, и самого Господа Божьего.
Да, все преимущественно святые места выглядят, как можно сказать, очень скромно. Там нет таких величественных украшений.
Как в Риме, например, да, в Италии. Да?
Да, величественных храмов там нет. Там вот как бы все говорит твоему внутреннему миру, твоей душе. Вот для этого мы приезжаем на святые места. А вот так все выглядит очень скромно. И все даже как бы немножко обветшало, потому что там трудно поддерживать святые места.
Да, и вот для тех людей, кто эстетствует и привык вот на высшем уровне со вкусом, чтобы все везде было, многие, кто первый раз едет, из таких людей они ждут, что вот в таком месте все должно быть по максимуму. На самом деле там не это главное, и, собственно, это все отодвигается на какой-то второй, третий план. Просто сами святыни, сами места, где все происходило, они к твоему сердцу вопиют. И уже не важно даже, как это изображено, насколько это торжественно, это все становится неважно.
Да, вот все внешнее уходит на второй план. И то, что находится на святых местах, их вид, ну, как бы этому, в общем-то, в какой-то степени даже помогает.
Да. Батюшка, ну, а дальше, после Лиды, куда вы двинулись?
Дальше мы посетили Яффу. Яффа – это древний город, который построил Иофет, сын Ноя. И вот в этих местах был апостол Петр, который воскресил Тавифу. Тавифа прославилась такой праведной жизнью, и все скорбели о ее смерти. И вот когда апостол Петр пришел, то он помолился, и Господь воскресил Тавифу.
Это мы знаем из Деяний апостолов, да?
Да, это известно из Деяний апостолов. И вот это место, в общем-то, было потеряно, поскольку много событий было на Святой Земле, и память об этом событии оставалась, но где это было, было, в общем-то, потеряно. И вот Антонин Капустин приобрел этот участок.
Да, великий, недооцененный еще архимандрит Антонин Капустин, о котором мы постоянно вспоминаем и просим всех молиться об упокоении его души, о том, чтобы все-таки он был прославлен в нашей церкви по своим трудам необыкновенным.
Да, конечно. И вот он купил этот участок, и там начались раскопки, и вскоре там обнаружили гробницу Тавифы. Но гробница уже была пуста. И вот теперь гробница там открыта для посещения, над ней установлена надстройка с куполом. И гробница, вот все паломники отмечают, это очень благодатное место. И вскоре на этом участке был построен вот храм русской духовной миссии, храм Петра и Тавифы, который вот до сих пор действует. Там ведутся службы, и этот храм мы тоже посещали. Там большой парк вокруг этого храма, такое благоустроенное место. Вот так прошел наш первый день, вот мы побывали на двух святынях. Потом мы приехали в Иерусалим.
А вы где останавливались? В какой части? На территории арабской?
Да, в арабской части.
Ну, близко от старого города.
Да, недалеко от старого города.
Возле Дамасских ворот?
Да, рядом с Дамасскими воротами. Ну, вот и второй день. У нас было 20 сентября. Это было на следующий день праздник Рождества Пресвятой Богородицы. Мы посетили место, где родилась Богородица. Богородица, место рождения, вот, находится в Иерусалиме. Хотя родители Богородицы не жили в Иерусалиме, но, тем не менее, вот, Богородица родилась в Иерусалиме, когда они Иерусалим посетили.
Но ведь она из рода Давидова, хоть получается, из такой семьи небогатой, но все-таки род знатный, ветвь царя Давида.
Да, но там находится храм, в котором мы помолились, и тот дом, то помещение, где родилась Богородица. Но это нужно спускаться вниз по лестнице. ибо город, так сказать, культурный слой нарастает примерно со скоростью 1 метр в столетие. И все, что было вот в те времена, во времена Иисуса Христа, конечно, вот те памятники, те места, памятные места, они уходят постепенно под землю. Потом по лестнице туда спускались, в это помещение, где родилась Богородица.
Замечательно. А дальше куда держали вы путь? И кто вас сопровождал как гид?
Гид у нас был Слава, один из гидов вот паломнической службы. Нам вот рассказывал, организовывал наше, так сказать, перемещение. Как раз это вот была пятница, там должна была быть пятничная молитва, потому что у мусульман пятница – это так нерабочий день праздничный.
И они все поднимаются на храмовую гору,
да.
Там и для уже других храмовая гора недоступна становится.
Да, там, да, все они идут, так сказать, по всем улицам, и уже даже было бы трудно выйти. Но мы, посетив храм, мы вышли из этого квартала, и мы пошли в гробницу Пресвятой Богородицы в Гефсимании. Гробница вот существует, это с древних времен. Когда-то во времена крестоносцев над ней был такой величественный храм, но храм был разрушен после изгнания крестоносцев. И вот теперь там только гробница. Гробница тоже находится глубоко под землей. И сама гробница принадлежит и грекам, и принадлежит армянам. Там как бы на две части разделена. Но есть и мусульманский михраб, потому что мусульмане тоже почитают Богородицу. Мы там подождали, пока окончилась служба, и вошли в гробницу.
Да, ведь утверждают, что это подлинный погребальный камень, который остался с тех времен, когда совершилось Успение Пресвятой Богородицы.
Да, это подлинное место.
Батюшка, а еще вот этот величественный спуск, представляю, что это все было в какой-то скале, в горе раньше, вот до храмов, когда, очевидно, когда все события происходили, и там ведь получается, что слева похоронен Иосиф Обручник, а справа да. родители Пресвятой Богородицы.
Да, там справа гробницы родителей Пресвятой Богородицы Иоакима, слева, там уже где армянская часть, там Иосиф Обручник. Там, в общем-то, мы помолились и спустились дальше, непосредственно, где была гробница Богородицы. И где вот находится вот замечательная Иерусалимская икона Пресвятой Богородицы.
Да, известная на весь мир чудотворная икона, а вокруг располагается по кругу в этой пещере большое иконы в честь Пресвятой Богородицы.
Да, там много икон Богородицы. Вот Иерусалимская икона писалась русской монахиней Марией в начале 20 века. Она долго писала и не могла закончить икону. Вот так окончательный образ как бы у нее не складывался. Но однажды, придя, чтобы продолжить работу, она увидела, что образ завершен. Оказалось, что образ дописал ангел. И действительно, когда смотришь на икону, там как бы соединились два стиля написания этой иконы.
Она удивительна. Она действительно вот олицетворяет как-то и само это место, и именно что вот только такое изображение могло быть вот на Святой Земле. Все в ней вот соединено в этом образе. Даже выразить словами трудно. И кто хоть раз там побывал, у всех в доме есть изображение Пресвятой Богородицы Иерусалимской.
Мы там приложились к гробнице и там читали акафист Пресвятой Богородицы.
А людей много было, кроме вас, в это время?
Да, было, в общем-то, много. Ну, так, постепенно приходили, прикладывались, уходили.
У меня осталось незабываемое впечатление от одной из поездок, когда рано утром служилась литургия на гробнице Пресвятой Богородицы. И людей было совсем немного, и там были вкрапления русской службы. Все было в таком трепетном каком-то такой атмосфере, совершенно незабываемо. Мы больше привыкли, и стараемся попасть на службу у гроба Господня, а вот у гробницы Пресвятой Богородицы это тоже абсолютно незабываемые пережитые минуты, даже если ты сам не участвовал и не сподобился причаститься. Так что желаем, кто побывает, попасть туда. Но это надо, конечно, по-моему, по четвергам там служиться, надо знать расписание.
Да. Там Рождество Богородицы, там обычно бывает служба. Но мы в сам день Рождества мы были на литургии вот в храме Марии Магдалины в Гефсимании. Там была ранняя литургия, там служили, там причащались, и вот преподнесли в дар матушке Елизавете вот те иконки, которые мы привезли для сестер.
Ну, а как воспринимали сестры? Вы уже не первый раз, или вы очень коротко были на вечерней службе? И вы потом в Вифанию заезжали, которая тоже принадлежит к монастырю Марии Магдалины?
Да, конечно, заезжали в Вифанию, заезжали в школу.
Для вот. Арабских девочек русская да. школа, мы делали да. материалы об этой школе.
Да, заезжали, там видели вот матушку Марфу, которая вот руководительница.
Да, этой директор школы.
Да. Да, с ней говорили, паломницы наши привезли им небольшие подарки, и вот договорились, что когда мы приедем с вот, учебной группой из Федеральной академии повышения квалификации преподавателей, то там нам сделают такую подробную экскурсию, расскажут о занятиях, о учебных планах.
Вот об этом замысле мы отдельно, мне хотелось в конце передачи поделиться этой радостью с нашими радиослушателями, но вы уже вперед заговорили, мы вернемся к этому в конце беседы. И вас уже там встречали как своих родных, тем более там несет свое послушание наш постоянный респондент, можно сказать, человек, которому мы постоянно берем интервью, наш друг близкий, это матушка Макрина, и наш радиослушатель, конечно, ее знает. У нее мастерская реставрационная в Вифании, и она тоже много занимается детьми и возит их по врачам. В общем, у нее масса послушания, очень интересный духовный человек. Ну и как дальше складывался ваш план передвижения паломническое?
В день Рождества Пресвятой Богородицы мы также посетили колодец Якова, над которым построен такой вот величественный и прекрасно расписанный храм. И сам колодец Якова, там нужно как бы по лестнице за алтарем, там спускаешься вниз.
А где это находится?
Это город Сихар. Или Сихем, по-разному он там называется.
А где он? Рядом с чем он находится?
Он это на север ехать от Иерусалима, примерно около 60 километров.
То есть это вы после ранней литургии поехали туда, да?
Да, и там такой вот храм замечательный, замечательно расписанный. Ну и вот там колодец, там так, нужно зайти за алтарь, там спуститься вниз по лестнице. Он тоже довольно глубоко находится. Ну и сам колодец там глубокий, 30 метров примерно глубина самого колодца. И там можно достать воду. Небольшое ведро, достали воды. И вода такая очень приятная, сладковатая на вкус, как нигде в другом месте.
Но вы привезли водичку с собой, да?
Да, немножко мы с собой привезли.
Замечательно. А дальше куда вы двинулись из этого городка?
Там мы побывали вот в храме, там читали Евангелие, поговорили со служителями храма.
А греки там служат, да?
Да, там греки. В этом храме служил мученик Филумен, который пострадал в 1979 году. Был убит иудейскими фанатиками.
То есть это мученик нашего времени?
Да, это нашего времени, вот он... канонизирован греческой церковью, он священно-мученик Филумен.
А что-то о нем еще известно?
Он жил на Святой Земле 45 лет, здесь служил в храмах, нес такое послушание, и он был назначен наместником, хранителем колодца Якова. Довольно долго он там служил, на Святой Земле.
И причислили к лику святых этого удивительного человека, очевидно, там уже были замечены какие-то и чудеса, или просто отмечена как мученическая смерть.
Ну, архимандрит Сафроний, тоже греческий вот священнослужитель, которому поручили подготовить тело к погребению, свидетельствовал о том, что на пятый день после смерти тело священномученика Филумена осталось теплым. И что сам святой помогал ему себя облачать.
Пожалуйста. Опять же, вот новое открытие, такое новое святое место, которого раньше мы не знали.
Да, и когда напали иудейские фанатики, то другой греческий священник услышал, который на большом расстоянии был, он услышал голос отца Филумена, который говорил ему: «Брат мой, меня убивают во славу Божию. Прошу тебя, не смущайся».
Потрясающе. Удивительная, очень хорошо написанная икона. Она там находится на месте.
Да, там находится икона Филумена, и там другие иконы тоже. Там великолепные росписи храма.
Вот, пожалуйста, в паломничестве это были новые для вас места.
Да, мы узнавали, так сказать, новые для себя.
Вы прослушали первую часть интервью с иереем Анатолием Нагорным, клириком храма святителя Митрофана Воронежского. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
Там Христос проходил, и следочки проследил. Аллилуйя, аллилуйя, и следочки проследил. И следочки проследил, и 5 ран он получил. Аллилуйя, аллилуйя, и 5 ран он получил. А из правого ребра текла кровь. Аллилуйя, аллилуйя, текла кровь и вода. А он этою водой весь мир напоил. Аллилуйя, аллилуйя, весь мир напоил. А честной своею кровью все грехи омыл. Аллилуйя, аллилуйя, все грехи омыл. Ой, блаженный этот путь, куда страннички в Иерусалим они идут, а их ангелы ведут. Аллилуйя, аллилуйя, а их ангелы ведут. Аллилуйя, аллилуйя.
В эфире программа «Благовещение».
Святой апостол, первомученик и архидиакон Стефан. Святой Стефан происходил из евреев, живших за границей, то есть вне святой земли. Такие евреи назывались эллинистами, так как в них чувствовалось влияние греческой культуры, доминировавшей в Римской империи. После сошествия Святого Духа на апостолов церковь стала быстро расти, и возникла необходимость заботиться о сиротах, вдовах и бедных вообще, принявших крещение. Апостолы предложили христианам выделить 7 достойных мужей для опеки нуждающихся. посвятив этих 7 человек в диаконы, что значит помощники-служители, апостолы сделали их своими ближайшими помощниками. Среди диаконов выделялся своей крепкой верой и даром слова молодой Стефан, называемый архидиаконом, то есть первым диаконом. В скором времени диаконы, кроме помощи бедным, стали принимать ближайшее участие в молитвах и богослужениях. Стефан проповедовал в Иерусалиме Слово Божие, подкрепляя истинность своих слов знамениями и чудесами. Успех его был очень большой, и это возбудило против него ненависть ревнителей закона Моисея, фарисеев. Они схватили его и повлекли в Синедрион, высшее судилище у евреев. Здесь фарисеи представили ложных свидетелей, которые утверждали, что он в своих проповедях оскорбляет Бога и пророка Моисея. В свое оправдание святой Стефан изложил пред Синедрионом историю еврейского народа, показывая на ярких примерах, как евреи всегда противились Богу и убивали посланных им пророков. Члены Синедриона слушали его, все более разгораясь гневом. В это время Стефан увидел, как над ним раскрылось небо, и он воскликнул: «Я вижу небеса отверстые и Сына Человеческого, стоящего одесную Бога». Услышав это, члены Синедриона пришли в великую ярость. Затыкая свои уши, они бросились на Стефана и повлекли его за город. Здесь, как повелевал закон, свидетели, первые обвинившие Стефана, первыми стали побивать его камнями. При этом присутствовал юноша именем Савл, которому было поручено стеречь одежды побивающих камнями. Он одобрял убиение Стефана. Падая под градом камней, Стефан воскликнул: «Господи Иисусе, не вмени им греха сего, и прими дух мой». Событие это и речь Стефана в Синедрионе описал евангелист Лука в книге «Деяния апостолов». Так архидиакон Стефан стал первым мучеником за Христа в 34 году после Рождества Христова. После этого началось в Иерусалиме преследование христиан, от которого они вынуждены были бежать в разные части Святой Земли и в соседние страны. Так христианская вера стала распространяться в разных частях Римской империи. Кровь первомученика Стефана не пролилась даром. В скором времени Савл, одобрявший это убийство, уверовал, крестился и стал знаменитым Павлом, одним из самых успешных проповедников Евангелия. Много лет спустя Павел, посетив Иерусалим, был тоже схвачен разъяренной толпой иудеев, хотевших побить его камнями. В своей беседе с ними он вспомнил о невинной смерти Стефана и о своем участии в ней. Страдание первомученика Стефана занимает особое место в истории апостольской церкви, ибо первый в диаконском чине, чине милосердия как служения, исполняет на деле самую, казалось бы, неисполнимую заповедь Христову о любви к врагам. В лице апостола Павла книга Деяний дает нам увидеть и оценить плоды такой любви. Очевидно, Савл обращается из гонителя церкви в апостола, ибо Христос исполняет на нем молитву побиваемого камнями Стефана: «Не вмени им греха сего». Языческий мир будет обращен Павлом ко Христу. Таким образом, и это чудо величайшее — ответ Божий на любовь первомученика к врагам своим. Да и сама молитва Стефанова — эхо в сердце раба и друга, эхо молитвы Господа на кресте: «Прости им, ибо не ведают, что творят». Поэтому совершенно очевидно, что молитва первомученика унаследовала от этого воздыхания Иисусова не только сам дух любви всепрощающий, но и поистине вселенский масштаб, так как плоды ее по всему миру неисчислимы. Эту связь видимого уничижения нас ради родившегося Христа первосвященника и подвига ученика, ставшего учителем мучеников, Стефана архидиакона, подчеркивается и в кандаке настоящего дня: «Вчера рождался владыка, сегодня погибает раб».
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу литературная страница. Читает Валерий Шалавин.
Надежда Александровна Теффи. Воспоминания. Глава четвертая. Народу набилось много. Красноармейцы, какой-то темный сброд. Женщин было много, и большинство в солдатских шинелях. Два приземистых комиссара в кожаных куртках переглядывались и поочередно выходили из барака строгим революционным шагом и опять возвращались на место, оправляя свои пулеметные ленты, словно наскоро отстояли завоевание революции и снова могут приобщиться к достижениям искусства. Наш Робеспьер почему-то притих и маячил где-то сбоку, без восторженных жестов и без свиты. Пора начинать. Я вернулась в уборную господ артистов и узнала, что все уже решено и слажено. Главное, идея самого Гуськина, у нас будет конферансье, который необходим для оживления спектакля. Жалко, что не подумали об этом раньше, но, слава богу, совершенно неожиданно нас согласился выручить наш хозяин Заика. «Ну и дела», — шепчу Аверченке, — «ведь он же несчастный, бог знает, что наплетет». «Неловко отказываться», — смеется Аверченко. «Может быть, даже это выйдет лучше всего». Первый выход. Актриса с собачкой и Аверченкин импресарио изобразят сценку. Выпихнули Заику объявить. «Сценка Аверченко в исполнении таких-то».
«С-с-с-с-с»,
— сказал он, махнул рукой и ушел. Публика решила, что ее призывают к молчанию, и ничуть не удивилась. Актриса с собачкой защебетала испуганной птицей такие странные здесь слова о каких-то кузинах, левкоях, вальсах, влюбленном профессоре и опере «Аида». Я наблюдала за публикой. Комиссары продолжали переглядываться, входить и уходить. Остальные сидели, словно ждали, что сейчас объявят очередную революцию и распустят по домам. Но помню, какая-то широкая харя в солдатской фуражке заинтересовалась и даже временами осклаблялась, но сейчас же, словно опомнившись, сдвигала брови и зверски косила глазами. В общем, мне кажется, что начальство забыло объявить этой бедной публике, что созвана она на вечер культурного развлечения, а самой ей разбираться в обстоятельствах не полагалось. Заика твердо держался порученной ему роли и, несмотря на наши просьбы не утомляться, перед каждым номером вылезал на эстраду и нес околесицу. Меня назвал Аверченкой, Аверченку — артисткой проездом, из остальных у него вышло только Гуськин чувствовал себя настоящим антрепренером. Шагал, заложив руки за спину, что-то бормотал себе под нос, что-то комбинировал, иногда заходил за кулису и шептался с кем-то, и вдруг этот кто-то выскочил и оказался неизвестным господином в голубых атласных шароварах, красном бархатном кафтане и лихой боярской шапке на затылке. Быстро раздвинув нас локтями, он взбежал на эстраду и запел очень скверным, но громким голосом: «Спите, орлы боевые!» Заика, только что анонсировавший и еще не успевший сойти с эстрады, так и остался на ней с перекошенным судорогой ртом. «Кто это? Что это значит? Он ужасно поет!» — волновались мы. Гуськин смущенно отворачивался. «Да, поет он действительно, как мать родила. Гуськин, объясните нам, кто это и почему он вдруг запел?» «Тссс!» Гуськин оглянулся. «Тссс! Почему запел? Нитки везет на Украину. Тут всякий запоет». Певец закончил такой фальшивой нотой, что нарочно не выдумаешь. И вдруг публика заревела, захлопала. Понравились орлы. Певец выскочил снова, запаренный и счастливый. «Ну, сделал себе свои нитки?» Гуськин заложил руки за спину. «Что?» Что было формой риторической? Когда программа закончилась, и мы всей труппой вышли раскланиваться на аплодисменты, неожиданный певец выскочил на два шага вперед, как ведетта и любимец публики, и расшаркивался, прижимая руку к сердцу. Публика хлопала от души, долго и громко. «Браво! Браво!» И вот справа сверху, где помещались не то ложа, не то сеновал, слышу несколько голосов, негромко, но настойчиво выкликают мое имя. Подняла голову. Женские лица, такие беспредельно усталые, безнадежно грустные, мятые шляпки, темные платьишки. Они перегнулись сверху и говорят: «Милая вы наша, любимая, дай вам Бог выбраться поскорее. Уезжайте, уезжайте, милая вы наша, уезжайте скорее!» Такого жуткого приветствия ни на одном концерте не доводилось мне слышать. И такое напряженное отчаяние и решимость и в этих голосах, и в этих глазах. Должно быть, немалым рисковали они, обращаясь ко мне так открыто. Но генералитет уже ушел, а мелкая публика галдела и хлопала, и вряд ли что слышала. И я им сказала: «Спасибо, спасибо вам! Когда-нибудь встретимся?» Но они уже скрылись. Только одно слово еще услышала я, уже не видя их бледных лиц. Короткое и горькое. Нет. Глава пятая. Раннее утро. Дождь. На улице перед домом три телеги. Гуськин и Аверченкин импресарио укладывают наш багаж. «Гуськин, все налажено?»
«Все. Пропуск дан. Сейчас обещали прислать охрану».
И шепотом:
«Уф, больше всего охраны боюсь».
«Так ведь без охраны ограбят. А вам не все равно, кто вас будет грабить, охрана или кто другой?» «Я соглашаюсь, что, пожалуй, действительно все равно». К нам подъезжают еще две телеги. В одной — семейство с детьми и собаками. В другой полулежит очень бледная женщина, закутанная в байковый платок. С ней мужчина в тулупе. Женщина, видно, тяжелобольная. Лицо совсем неподвижное, глаза смотрят в одну точку. Ее спутник бросает на нее быстрые беспокойные взгляды и, видимо, старается, чтобы никто на нее не обратил внимания. Закрывает ее собой от наших глаз, вертится около телеги.
«Ох, ох, ох», — говорит всезнающий Гуськин,
— «это та самая фабриканша, которую обобрали».
«Отчего же она такая страшная?»
«Ей прокололи бок штыком. Ну, они делают вид, что она себе здорова и ни на что не жалуется, а сидит себе и весело едет на Украину. Так уж и мы будем им верить и пойдем себе к своим вещам. Что?»
Подъехали еще телеги. В одной вчерашний певец в рваном пальтишке. Вид невинный и три чемодана. С нитками. Это хорошо, что набирается такой большой караван. Так спокойнее. Наконец появилась охрана. Четыре молодых человека с ружьями.
«Скорее ехать! Нам некогда!» —
громко скомандовал один из них, и мы двинулись. У выезда из селения подъезжает еще несколько телег. В общем, составилось уже 12-14. Ехали медленно. Охрана шагала рядом. Унылое путешествие. Дождь, грязь. Сидим на мокром сене. Впереди 40 верст этой самой загадочной зоны. Проехали 5 верст. Кругом пустое поле, справа полуразвалившийся сарай. И вдруг неожиданное оживление пейзажа. Идут по пустому полю шеренгой в ряд 6 в солдатских шинелях. Идут медленно, будто гуляют. А босс наш остановился, хотя они не сделали ни малейшего знака, выражающего какое-нибудь требование. Что такое? Вижу, соскакивает с телеги Гуськин и деловито идет в поле не к шинелям,
а к сараю. Шинели медленно поворачивают туда же, и вся компания скрывается из глаз. «Дипломатические переговоры», — сказала Верченко, подошедшая к моей телеге. Переговоры длились довольно долго. Наша охрана почему-то никакого участия в них не принимала, а напротив, утратив всякий начальственный и боевой вид, казалось, пряталась за нашими телегами. Странно. Гуськин вернулся мрачный, но спокойный. — Скажите мне, — обратился он к моему вознице, — может, здесь скоро поворот будет? — Не-е-е, — отвечал возница. — Если будет поворот, то эта военная молодежь успеет пройти на перерез и встретить нас еще раз. — Не-е-е, — успокоил возница. — Погода плохая. Они уже ночевать пошли. Хотя в 9:00 утра ночевать казалось бы рановато, но мы с радостью поверили. Возница показал кнутом вправо. На горизонте 6 фигур шеренгой. Уходят. — Ну, езжаем, — сказал Гуськин. — Может, еще кого встретим? Охрана вылезла и браво зашагала рядом. Унылое путешествие. Ехали почти не отдыхая. Для разнообразия менялись местами, ходили друг к другу в гости. Неожиданно один из охранников вступил с нами в разговор. Я сухо ответила и сказала сидевшей со мной Аленушке по-французски: «Не надо с ними разговаривать». Охранник чуть-чуть усмехнулся и спросил: «Почему же? Я ведь вас давно знаю. Вы читали на вечере у нас в технологическом». «Как же вы сюда попали?» Он смеется. «А вы думали, что мы большевики?» «Мы несколько дней все ждали случая вырваться оттуда. Нас 4, 2 студента и 2 офицера. А сегодня, когда стали говорить об охране для вас, никто из большевиков не захотел отлучаться. У них каждый день добыча есть. Ну вот мы и вызвались, подговорили кое-кого. Мы, мол, выручим». Вот и выручили. Одно только их смущало, что у моего товарища золотой зуб. Хотелось выдрать, ну да в спешке, как видно, позабыли. Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.